Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Гражданские активисты готовят сразу две массовых акции в Москве. Как меняются характер и задачи движения протеста? Олимпийские игры в Лондоне сопровождаются напряженными общественными дискуссиями. Должна ли церемония открытия всемирных соревнований сопровождать минута молчания в память о жертвах теракта на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года? В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана развернулись боевые действия. Что это, эпизод давней гражданской войны или сведение счетов между новыми группами влияния? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 24 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Активисты гражданского протеста готовятся к проведению сразу двух акций. Одна из них 26 июля будет посвящена поддержке заключенных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Участники акции 28 числа поддержат пострадавших от наводнения в Крымске. Тем временем Следственный комитет России продолжает действия, связанные с расследованием событий 6 мая. Сегодня в Следственном комитете был допрошен лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Допрос лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова длился около полутора часов. Эдуард Лимонов пояснил «Радио Свобода», что на вопросы следователей ему ответить, по сути, было нечего. 6 мая в акции протеста он не участвовал.
Следователь сослался на мои записи в живом журнале. Записи эти имеют место. Вот больше ничего сказать я не могу. «Как вы думаете?» – спросил следователь, – «кто затеял эти беспорядки на Болотной площади?» Я сказал: «Я не знаю». Я полагаю, что следователи надеялись, что им удастся раздобыть какие-либо от меня сведения, основываясь на моих довольно недружелюбных записях в живом журнале, касающихся лидеров вот буржуазной оппозиции. Естественно, я ни в каких бы отношениях я не находился, с кем бы то ни было, я не склонен давать показания следователям Главного следственного управления.
Помимо Эдуарда Лимонова, следователи допросили пресс-секретаря незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина. Накануне со следователями также общался и депутат Государственной Думы Илья Пономарев. К уголовной ответственности за беспорядки на Болотной площади 6 мая привлечены 14 человек. В понедельник вечером блогер Алексей Навальный и представители его проекта «Росузник» встретились с родственниками арестованных активистов. Вот что о встрече рассказал координатор проекта «Росузник» Сергей Власов.
На встречу приехал 6 родственников задержанных. Вопросы, которые задавали Алексею, одержавшие, касались того, почему был согласован митинг только на 5000 человек, почему была устроена сидячая забастовка, такого типа вопросов по самому митингу. Ну, Алексей объяснил.
Адвокаты проекта «Росузник» представляют интересы 4 задержанных. Во вторник вечером с родственниками обвиняемых активистов встречаются другие оппозиционеры. Член исполкома движения «Солидарность» Сергей Давидис и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. В ближайшие дни представители оппозиции планируют провести две акции. 26 июля в Новопушкинском сквере пройдет митинг в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади, рассуждает глава движения «За права человека» Лев Пономарев.
Акция вынужденная. Вот вы знаете, когда человек тонет, возникает вопрос, вот надо ли спасать тонущего человека, если даже шансов нет спасти? Вот примерно такая ситуация сейчас у нас сложилась вокруг дела 6 мая, вокруг людей, которые сидят там. Люди сидят незаконно, задержанные на Болотной площади. И мы-то на свободе, а каждый день, который там сидят, это человек, который лишен свободы незаконно, который случайно попал под раздачу. Не политическая акция, которые были до этого, вот массовые акции, когда лидеры оппозиции звали там и говорили о том, долой Путина и все остальное. Сейчас другая совершенно акция, другой митинг. Это митинг в защиту людей, которые случайно попали под каток полицейской репрессии.
В субботу активисты организуют акцию под названием «Жаркий июль» в поддержку пострадавших от наводнения в Краснодарском крае в ночь 6 на 7 июля. Во время акции планируется провести видеомост с Крымском, а также собирать средства для пострадавших в результате наводнения. Политолог Андрей Пиантковский говорит о том, что помимо ситуации в Крымске, организаторы во время митинга собираются затронуть и тему заключенных по болотному делу.
Участвуют в организации этого митинга люди различных политических убеждений. Эта трагедия настолько масштабна, что она делает идеологические разногласия не столь значимыми. Но это относится не только к Крымску, но и ко всей переживаемой страной катастрофе путинизма. Вот это две важнейшие сейчас темы. Это политзаключенные, это наши заложники. Молодые мальчишки и девчонки, которые брошены в тюрьму. А трусливая власть ходит вокруг лидеров протестного движения, но пока не рискует арестовывать, потому что это будет связано с достаточно большими для них неприятностями. А вот пока захватило заложников. Мы должны оказывать им максимальную моральную поддержку. Заложники и Крымск – это, конечно, две важнейшие темы этого жаркого лета.
Акция 28 июля со столичными властями согласована. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Волна общественной активности, возникшая в связи с парламентскими и президентскими выборами в России, меняет свои лозунги и ищет актуализации новых смыслов своего существования. В этом контексте интересно представляется роль, которую играют в протестном движении художественные акции в поддержку участниц панк-группы «Пусси Райот», дожидающихся в тюрьме суда за проведение панк-молебна в храме Христа Спасителя. Мой собеседник – московский культуролог Ян Левченко.
Громкая история с Pussy Riot действительно несколько изменила вектор не самого протеста, но и восприятия. С этим нельзя не согласиться. Мне, вообще-то говоря, вся эта история представляется преувеличенной, разумеется, не в исполнении самих участниц Pussy Riot, да, а со стороны как СМИ сообщества, так и со стороны тех, кто выступает в поддержку этих барыш. Ничего экстраординарного не произошло. Если не принимать во внимание ситуацию, в общем, довольно нездоровую, как выяснилось, в России. Панк-молебен Pussy Riot диагностировал абсолютно нездоровое отношение к художественным акциям в России, с одной стороны, диагностировал то, что при ряде косметических изменений, которые произошли в отношении к современному искусству, ситуация все равно остается критической. И, с другой стороны, диагностировал то, что при, в общем-то, дефиците событий, даже такое мероприятие, как панк-молебен в храме Христа Спасителя, Богородица, изгони Путина, может привести к таким последствиям.
Акция Pussy Riot фактически вылупилась из акции группы «Война». Можно говорить о связи этих двух групп, можно говорить просто о контексте, в котором воспринимаются их выступления. Можно сказать, что этот процесс освоения современными художниками или художниками-акционистами общественно-политического пространства идет по нарастающей в России? Или это просто не более чем стечение обстоятельств?
Ну, конечно, это не стечение обстоятельств. Мне кажется, что Россия здесь включается в некий глобальный тренд. Журнал «Time» делал графику, посвященную визуальному картографированию протестных движений в мире, и там, да, в общем, наглядно видно, что действительно этот процесс идет по экспоненте, и здесь, так сказать, не только художники принимают в нем участие, а действительно как-то вот все больше и больше недовольных, и получается такая вот, ну, своеобразная вирулентность, что ли, этого процесса, когда все заражают друг друга, и волна все больше и больше. На недавней Берлинской биеннале, которая в июне состоялась, группа «Война», которая должна была принимать участие на кураторском уровне, в общем-то, ничего не сделала, и по признанию главного куратора, я уж не припомню, биеннале, само присутствие, как бы, такое, как он выразился, что ли, слово «этос» использовал, да, вот «этос», наличие войны, был очень важен для Берлинской биеннале. Неважно, делала она там что-то или нет. В этом смысле, конечно, война, на самом деле, что? Она может, в общем-то, уже ничего не делать, вот, они уже снимают фильмы, и ее «этос» важнее, чем она сама, и так далее, и так далее. Что касается Pussy Riot, ну, конечно, они связаны с группой «Война», они, как бы, находятся в отношениях, с одной стороны, тесной причинно-следственной связи, да, и некоторые, что ли, взаимные оплодотворяемости. А с другой стороны, они, в общем, конкуренты, потому что вообще-то на поле радикальных акций не так-то много мест. И понятно, что отпочковываться бесконечно друг от друга такие проекты не могут. Ситуация, с одной стороны, значит, мы страшно заинтересованы в эскалации протеста, потому что это свидетельствует о гражданском обществе, там, бла-бла-бла. А с другой стороны, это пространство заведомо очень маленькое, потому что это все жесты однократного действия. О чем, кстати, свидетельствует арест Pussy Riot? Они, что называется, не успели показать, что они еще умеют. Так сказать, и власть тоже в данном случае, получается, работает на поле современного искусства, как бы подчеркивая, что тут можно всего один раз, так сказать, себя проявить, а дальше будет СИЗО. Что вообще-то для буржуазного консенсуса и для, ну, скажем так, благополучия конкретного индивида все эти процессы не очень хороши.
Получается, что с одной стороны провокация одна рождает другую провокацию. Появилась группа Pussy Riot, параллельно примерно с ней в это же время более широко стала известна киевская группа Femen в Москве, тоже выступавшая в поддержку Pussy Riot. умирают. А потом появились художественные акции или просто действия, которые могут быть обществом расценены как художественная акция. Петербургский художник зашивает себе рот, девушка распинает себя на кресте, символизируя смерть и мучение демократии в России. Власть играет во всех этих случаях какую-то свою роль, охранительную функцию, которая сама по себе гарантирует, что это движение последовательно будет продолжено. В таком случае этого процесса может быть какое-то качественное изменение, или это будет такая же тонкая цепочка псевдо- или действительно художественных акций, как вы считаете?
Это зависит от массы привнесенных обстоятельств, мы это с вами прекрасно понимаем. Если ситуация будет развиваться так же дальше по нарастающей, и она ничем не будет сдерживаться, а она не может сдерживаться исключительно насильственными факторами со стороны государства, да, или со стороны тех, кто охраняет порядок, потому что это приводит только к эскалации напряженности, исключительно к росту этой волны, ее нельзя сдержать, да, такими способами. Вот если как бы сдерживающими факторами выступит, ну, будем сейчас тут такими прекраснодушными, да, говорить о сознательности, о том, что люди придут к консенсусу, если будет возможность этих сдерживающих факторов, тогда мы просто получим улучшение на очередной скачок, качественный скачок улучшения в области гражданских свобод, как в свое время студенческая революция и вообще, так сказать, волнение 68-го года в Париже привели к образованию группы наблюдения за заключенными в тюрьмах. Все говорят о поражении революции 68-го года. Это неправда. Мир стал прозрачнее, Европа стала прислушиваться к слабым и так далее, и так далее. Да, это прямое следствие. Если этого не будет, то мы можем получить цепочку революций, которые будут обслуживаться художниками на первом этапе, так сказать, победы или войны, так сказать, да, потому что любая революция порождается войной. Вот. А затем этих художников будут точно так же перемалывать и отбрасывать, как это было в свое время и в Советской России, так происходило в гитлеровском Третьем Рейхе, да, и там можно говорить об эстетизации политики и о сближении политики и искусства, да. Собственно, Беньямин говорил об эстетизации политики именно применительно к фашизму в конце своей книжки «Произведение искусства в эпоху и его технической воспроизводимости». Это довольно смутный и такой загадочный тезис, но он очень запоминающийся, о том, что фашизм – это эстетизация политики. И когда сейчас говорят об этом очень много, вот мы видим эстетизацию политики, нужно все-таки осторожно к этому относиться, что имеется в виду, и желательно помнить вот эти тезисы Беньямина.
Вопрос связан с тем, что я назову интернационализацией истории «Пусси Райот» или группы «Война», потому что в их поддержку выступают какие-то знаковые фигуры в мире шоу-бизнеса, массовой культуры. Художник Бэнкси заступался за группу «Война». Несколько известных и даже знаменитых рок-групп выступают в поддержке «Пусси Райот». В то же время волна общественных протестов в России, быть может, значительно более важная сама по себе политически, была принята за границами России достаточно спокойно только теми людьми, которые профессионально связаны с осознанием этой реальности. Политики, правозащитники, журналисты и все. С чем вы связываете то, что именно вот это провокативное искусство смогло значительно больше рассказать широкой международной аудитории о том, что происходит в России?
Язык искусства чаще всего все-таки язык международный. Язык в широком смысле этого слова, который, ну, как бы некая кодовая система, которая может афористически, без необходимых в политическом, социальном, там, да, контексте, медийном даже контексте, отказываясь от необходимых подробностей, да, от необходимых деталей и, самое главное, от национального языка, рассказать о некоторых проблемах, да, и нащупать общие болевые точки. Рок-музыку в Советском Союзе слушали, не понимая ни слова по-английски, и, так сказать, она символизировала как бы несогласие с властью. Язык искусства – это язык международный, язык как бы надлингвистический, и поэтому язык образный, язык очень насыщенный в информационном смысле, и поэтому с его помощью гораздо проще рассказать о чем-то и найти общее, и таким образом объединить как бы некоторые общественные страты с помощью, так сказать, вот этого языка. Другое дело, что к этому языку довольно редко обращаются, собственно, те, кто берут на себя миссию объединения, а именно упомянутые политики.
Лозунг «Честные выборы» был актуален, особенно остро актуален в России полгода назад для движения протеста. Сейчас я не буду проводить параллель, но, тем не менее, один из актуальных лозунгов – это освобождение участниц группы «Пусси Райот». Добавило это энергии протестному движению? Собственно говоря, сам по себе поступок или арт-акция группы «Пусси Райот» очень неоднозначно воспринимается в российском обществе, в том числе и внутри самого движения протеста. Он может многих отпугнуть. С точки зрения динамики протестного движения, «Пусси Райот» – это хорошо или нет?
С точки зрения динамики протестного движения, «Пусси Райот» уже есть. С моей точки зрения, это хорошо. При всей неоднозначности реакции на «Пусси Райот» и при всей неоднозначности, возможно, самой этой акции, она все-таки свидетельствует о расширении возможного культурного горизонта, да, чего на нашей стране чрезвычайно не хватает. Только, так сказать, мне кажется, если говорить серьезно о протестном движении, а это очень опасно говорить о нем исключительно серьезно, то тогда, конечно, это страшно вредит, и сторонники чистоты жанра, конечно, уже давно возмущаются, до чего мы докатились и где же наши серьезные лозунги. Основная проблема как раз заключается именно в требованиях серьезности, зубодробительной серьезности, отсутствии самоиронии. Протестное движение, мне кажется, пробуксовывает не из-за того, что пусть Райт вытесняет лозунг за честные выборы, а из-за того, что оно не знает, куда развиваться, поскольку оно, собственно, родилось как состоявшееся. Оно четко понимает, что оно просто не хочет этих конкретных людей, а кого оно хочет вместо этих людей, а что оно будет делать, а как оно будет развиваться. Никакого процесса, да? Потому что есть зубодробительная вот эта самая серьезность, представление о себе как о носителях некоторой миссии. Это чрезвычайно опасно, мне кажется. Через 2 года после работы Беньямина, упомянутой мной, вышла книжка голландскому культурологу Йохану Хёйзинге «Хума Луденс», да, «Человек играющий», где он говорил о том, что именно уменьшение игрового элемента культуры, да, как бы настаивание на том, что культура и особенно политика – это вещи очень-очень серьезные, они приводят к тому, что в Европе появляются все более и более опасные режимы. Он не писал об этом напрямую, потому что, ну, собственно, это был 38-й год.
О перспективе гражданского протеста в России и его художественном смысле московский культуролог Ян Левченко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удастся ли Центризбиркому урезать права независимых наблюдателей? Об этом беседуем с экспертом ассоциации «Голос» Андреем Бузиным и активистом партии «Яблоко» Александром Гнезделовым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 24 июля. На выборах в Думу города Касимов Рязанской области победила партия «Единая Россия». Об этом заявили сегодня в избирательной комиссии. «Единая Россия» набрала почти 50% голосов избирателей. Как заявил секретарь комиссии, партия получила 5 мандатов из 10 по партийным спискам и 8 из 10 мандатов по одномандатным округам. На выборах в Касимове баллотировался заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Алексей Чесноков, которому нужно было получить депутатский мандат для прохождения в Совет Федерации. Чесноков, шедший вторым номером в партийном списке, успешно прошел в городскую думу. Во время выборов сообщалось о многочисленных жалобах на нарушения в ходе голосования. Однако все они были отвергнуты представителями Центральной избирательной комиссии. Там, судя по всему, разрабатывают планы ужесточения условий работы наблюдателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Факты многочисленных нарушений в ходе голосования на выборах в городскую думу Касимова в Рязанской области, ставшие достоянием общественности благодаря работе независимых наблюдателей, вызвали своеобразную реакцию руководства Центральной избирательной комиссии. Выборы прошли в соответствии с законодательством. Итоги выборов установлены, были нарушения, но незначительные, заявил Интерфаксу заместитель председателя Центризбиркома Леонид Ивлев, который отметил, что наблюдатели на выборах в Касимове, цитата, «вели себя крайне агрессивно, вмешиваясь в процедуру подсчета голосов». Повышенный интерес к выборам в Касимове был вызван, в частности, тем, что в них принимал участие кремлевский политтехнолог Алексей Чесноков. По мнению Леонида Ивлева, имеет смысл закрепить в избирательном законодательстве положение, согласно которому наблюдатель должен иметь некий официальный статус задолго до дня голосования. Журналист «Новой газеты» в Рязани, представитель партии «Яблоко» Константин Смирнов.
Это было самое эффективное наблюдение, наверное, с момента возникновения вот этого волонтерского движения наблюдателей для организаторов фальсификации и для «Единой России». Это было очень эффективное наблюдение. Оно рекордное, наверное, по выявленным, обнародованным, подтвержденным фальсификациям. На участках обнаруживались бюллетени. В 2 местах задержали тех, кто делал вбросы, задержали, сдали их в руки полиции, их в наручниках, соответственно, увезли. Что же они теперь будут делать? Ну, как из этого выходить? Оказывается, вот как. То есть они будут просто запрещать наблюдение.
Логика руководства Центризбиркома понятна, говорит исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова.
Мне нравится, что наблюдатели не регистрируются заранее, что нет такой аккредитации наблюдателей заранее в избиркомах. Для того, чтобы остановить приезжающие группы активистов, то, что, собственно, их и напугало в Касимове. Они уже сейчас пытаются придумать еще одну лазейку. Судя по тем законам, которые они сейчас принимают с такой скоростью и с такой серией, ну, у меня ощущение такое, что они напридумать могут чего угодно. Для того, чтобы еще и закрыть вот путь всем волонтерам, которые сейчас активно ездят по избирательным кампаниям и действительно закрывают избирательные участки. Вся задача Центральной избирательной комиссии – прикрывать фальсификации. Вместо того, чтобы максимально содействовать именно наблюдению и как бы ужесточению мер по пресечению фальсификации, они делают все, чтобы наоборот максимально открыть все пути для фальсификации.
На своем последнем перед летними каникулами заседании Совет Федерации неожиданно снял с рассмотрения законопроект о едином дне голосования. Его ранее по инициативе Дмитрия Медведева приняла Государственная Дума. О том, что кроется за внезапной строптивостью сенаторов, президент исследовательского центра политической аналитики Михаил Тульский.
Конечно, к демократии это не имеет никакого отношения. Совет Федерации всегда голосует единогласно, практически по всем вопросам. А здесь просто было со стороны Медведева и его окружения желание, так сказать, совершить очередную реформу. Это медведевская реформа с введением дня голосования один раз в году вызвала большое недовольство сурковских политтехнологов. Потому что в основном сейчас выборные кампании с большими деньгами идут только у «Единой России». Соответственно, подрядчиками у «Единой России» выступают часто присланные из Москвы политтехнологи. И для сурковских политтехнологов, конечно, введение вместо двух дней голосования одного дня, это было сокращение заработков. Ну, а Сурков, естественно, уже Путину мотивировал это заботой об интересах партии и правительства. В июле повысятся платежи, и вот в сентябре только люди приедут с дачи, увидят новые платежки, и тут у них как раз будут выборы, и они вот озлобленные придут на эти выборы в сентябрьские и проголосуют против «Единой России».
В законопроекте о едином дне голосования, кроме прочего, содержится еще одна новация – новые правила формирования участковых избирательных комиссий. Раньше участковые комиссии формировались накануне очередных выборов. Теперь же они должны быть сформированы до 30 апреля 2013 года, и их состав будет оставаться неизменным вплоть до апреля 2018 года, то есть на весь период выборов парламента следующего созыва и президента России. Членами участковых избирательных комиссий не смогут стать, например, представители новых партий. Комментарий исполнительного директора Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилии Шибановой.
Этот закон как раз фактически формирует уже до конца вертикаль избирательной комиссии. То есть если сейчас уже назначены, оплачены на зарплатах вся вертикаль комиссии, кроме участковых, которые формируются в 25 дней, и все-таки в нее могут попасть еще участники избирательного процесса, которые вошли в выборы, то естественно, что вот эта так называемая профессиональная комиссия самого нижнего уровня и самого базового, которая будет на зарплатах, на постоянном контроле со стороны администрации, это уже все. Это уже конец вообще какой бы то ни было независимости избирательной комиссии.
Совет Федерации вернется к рассмотрению закона о едином дне голосования после соответствующих согласительных процедур уже осенью этого года. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 24 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Предолимпийские дни в Лондоне сопровождаются напряженными общественными дискуссиями. В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана развернулись боевые действия. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. Лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова сообщила в Твиттере об обыске в квартире активиста Павла Шехтмана. Депутат от «Единой России» Евгений Федоров попросил Госдуму приостановить рассмотрение законопроекта о средствах массовой информации и иностранных агентах, автором которого он является. По делу о беспорядках на Болотной площади сегодня в Следственном комитете был допрошен лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев возбудил надзорное производство по жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На юге Таджикистана в ходе операции по поиску убийц главы Горно-Бадахшанского управления Комитета национальной безопасности генерала Абдулла Назарова, по данным таджикских властей, погибли 12 военнослужащих и 30 боевиков. В Киеве больше 3 часов продолжалась церемония обращения с народным артистом СССР, героем Украины Богданом Ступкой. В боях за сирийский город Алеппо правительственные войска использовали сегодня самолеты и истребители, сообщает находящийся неподалеку от места боев корреспондент BBC. Это первый случай использования военной авиации в этом городе. По сведениям правозащитников, в столкновениях в Сирии во вторник погибли по меньшей мере 80 человек. Следственным органам Болгарии пока не удается идентифицировать смертника, совершившего на прошлой неделе теракт в аэропорту города Бургас. Его жертвами стали 5 граждан Израиля и болгарин, водитель автобуса. Экономическое положение Греции в этом году значительно ухудшится. По словам премьер-министра страны Антониса Самараса, падение экономики, как ожидается, достигнет 7%. Ранее Центробанк Греции оценивал падение в 4,5%. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл сегодня в Косово. Это первый визит главы ООН с 2008 года, когда Косово, населенное преимущественно албанцами, провозгласило независимость от Сербии.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 24 июля. Власти и общественность Израиля настаивают на повторении минуты молчания в память о погибших в результате террористического акта на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене спортсменах во время церемонии открытия лондонских Олимпийских игр, несмотря на то, что подобная акция уже состоялась в столице Великобритании в понедельник. В этом году исполняется 40 лет со времени гибели 11 израильских спортсменов, и эта скорбная дата стала предметом оживленной международной общественной дискуссии. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Впервые за 40 лет со времени трагедии на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года, когда террористы из палестинской группировки «Черный сентябрь» убили 11 членов израильской делегации, состоялась минута молчания в память об этом событии. Она прошла после церемонии у стены перемирия, на которой оставили свои подписи члены Международного олимпийского комитета и спортсмены. Такая стена воздвигается на каждых Олимпийских играх и служит символом призыва к прекращению всех войн и других враждебных действий на время Олимпийских игр. В лондонской церемонии участвовали около 100 человек, в том числе глава МОК Жак Роге, председатель оргкомитета Лондонской Олимпиады Лорд Коу и мэр Лондона Борис Джонсон. Минуту молчания в память о погибших израильских спортсменах провел глава МОК Жак Роге.
Это спонтанный жест от меня лично, поскольку мы находимся в такой же олимпийской деревне, в какой были убиты спортсмены. Здесь мы говорим о спорте и мире, и поэтому мне кажется абсолютно нормальным призвать вас вспомнить погибших израильских спортсменов.
Комментаторы называют прошедшую в Лондоне минуту молчания компромиссной, поскольку Израиль призывал включить минуту молчания в церемонию открытия Олимпийских игр. Международный олимпийский комитет ему в этом отказал. Жак Роге сослался на то, что атмосфера открытия игр не подходит для проведения траурной церемонии. Тем не менее, Израиль продолжает настаивать на повторной минуте молчания во время открытия игр. Замглавы израильского МИДа Дания Элон уже заявил, что его страна не удовлетворена церемонией в Олимпийской деревне. Призыв Израиля поддерживают Соединенные Штаты, Великобритания и Германия, а также ряд международных организаций. 5 сентября 1972 года 8 вооруженных террористов из палестинской группировки «Черный сентябрь» ворвались в резиденцию израильской делегации в Мюнхенской Олимпийской деревне и взяли в заложники 11 ее членов. Террористы требовали обменять их на 200 заключенных палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Израиль отказался вести с ними переговоры. В результате плохо подготовленной операции немецкой полиции по освобождению заложников израильтяне были убиты террористами. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Отказ Международного олимпийского комитета почтить на церемонии открытия лондонских игр память израильских спортсменов вызывает резкую критику и в самом Израиле, и во всем еврейском мире. Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
40 лет назад, на следующее утро после той трагедии, на Олимпийских играх в Мюнхене состоялись траурные мероприятия. Во вторник советник премьер-министра Израиля по работе с прессой Алекс Сельский в интервью для «Радио Свобода» сказал.
Государство Израиль во главе с премьер-министром Обама и правительство Израиля настаивали на том, чтобы на официальном открытии Олимпиады в Лондоне была бы минута молчания и вспомнили бы израильских спортсменов, которые были зверски убиты в том страшном теракте во время Олимпийских игр в Германии в Мюнхене в 1972 году. К нашему очень большому сожалению, предложение Израиля не было принято, и на самом деле администрация как и города Лондона, так и Олимпийских игр согласились провести церемонию, которая состоялась вчера, и в ней участвовал и глава Олимпийского комитета международного, а также мэр Лондона. Однако Израиль хотел бы очень видеть, чтобы подобная церемония была именно на официальном открытии. Этого, к сожалению, не случилось.
Заместитель министра иностранных дел Израиля Дания Елон отметил, что упорные попытки Израиля добиться проведения минуты молчания на официальной церемонии открытия игр являются отражением того факта, что убийство спортсменов в Мюнхене было не только трагедией для страны, но и актом, направленным против самого духа и сути Олимпийских игр. Вдовы погибших в Мюнхене атлетов заявили прессе, что считают проведенную церемонию попыткой отвлечь внимание от глобального аспекта трагедии. Еще одна траурная церемония пройдет в 11 часов в пятницу 27 июля на Трафальгарской площади. После минуты молчания в память об 11 израильских спортсменов прозвучат иудейская поминальная молитва и израильский гимн. Как заявили организаторы акции, которая получила название «Минута для Мюнхена», на церемонии будут подняты флаги Израиля и Соединенного Королевства, а также флаги любых стран, пожелавших присоединиться и продемонстрировать свою поддержку. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Когда говорят, что мы боролись с диссидентами, то это говорят совершенную неправду.
Сделай человека участником, и он уже зависим от тебя.
Первый отдел курировал творческую интеллигенцию, второй занимался разработкой националистов, а третий...
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15. Время московское.
Итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 24 июля. Десятками исчисляется число погибших при столкновениях подразделений таджикской армии с вооруженными группами в районе города Харок. С мест боевых действий поступают противоречивые сообщения о жертвах среди мирного населения, применении артиллерии и авиации. По версии властей Таджикистана, в Горно-Бадахшанской автономной области идет специальная операция по поимке лиц, виновных в недавнем убийстве генерала специальных служб Абдулло Назарова. Ответственность за это преступление возлагают на бандитов, которые контролируют наркотические операции в Центральной Азии. 21 июля генерала Назарова, начальника областного управления Комитета национальной безопасности, зарезали неизвестные. В организации этого преступления подозреваются подручные заместителя начальника Ишкашимского погранотряда Талиба Аембекова. О ситуации в Таджикистане я расспрашиваю обозревателя газеты «Московские новости», эксперта по странам Центральной Азии Аркадия Дубнова.
Это, как сейчас принято говорить, возможное, к несчастью, начало гражданской войны 2.0, которая кажется сегодня неизбежной в результате того, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон, властвующий в стране вот уже 20 лет, держится за власть, не уступая ее никому из политических оппонентов. После того, как его многочисленная семья, у него только самого 9 детей, а еще там десятка, 2 детей его многочисленных братьев, сестер, шуринов и прочих родственников, фактически взяли под контроль весь Таджикистан, разделили бизнес. В общем, не дают свободно дышать в стране. Как возобновление того, что благополучно завершилось в 97 году подписание в Москве межтаджикского мирного соглашения, но что неизбежно должно было бы как бы взорваться, как опухоль лопается, да, и я очень боюсь, что это может иметь продолжение за пределами Харога, за пределами Бадахшана.
А как это связано с убийством генерала специальной службы Абдулло Назарова? Это был посланник Таджикистана в Горно-Бадахшанской области?
Назаров, 56-летний генерал, бывший полевой командир таджикской оппозиции, вошел в руководство структуры власти Таджикистана в результате мирного соглашения 1997 года, которое предопределяло 30% квоту для представителей таджикской оппозиции в структуры власти. Но очень скоро стал ярым сторонником президента Рахмона, был заместителем председателя Комитета национальной безопасности. В 2010 году вокруг него разразился серьезный скандал в связи с обвинениями из Бишкека, что якобы он потворствует, либо укрывает себя где-то в Таджикистане брата свергнутого президента Курманбека Бакиева, Жаныша Бакиева, которого обвиняли в ужасных преступлениях. Скандал замяли, он опровергал все обвинения в свой адрес, его направили в горный Бадахшан возглавлять тур нас безопасности. Понятно, и, в общем-то, никто из среди боевиков или представителей таджикской не скрывает, что его в кругах этой оппозиции возненавидели уже давно. Кто знает, может быть, его убийство было каким-либо актом мести со стороны оппозиции.
А почему вот это разделение горный Бадахшан и Душанбе? Там есть какие-то старые противоречия между этими районами Таджикистана?
Ну, разумеется. Жители горного Бадахшана, памирцы, в общем, даже в каком-то этническом образом отличаются от прочих жителей Таджикистана. В эти часы, во вторник, в Москве проходит серьезная акция около таджикского посольства в Москве. Представители Бадахшана, живущие в Москве, требуют от посла Подостиева, чтобы была прекращена немедленно акция бомбежки, уничтожения мирного населения в Бадахшане. Бадахшан – это горная область, автономная область Таджикистана, которая наиболее, так сказать, уязвлена с точки зрения экономики, с точки зрения социальных льгот. Слабая во всех отношениях область Таджикистана, которая всегда являлась источником головной боли для власти Душанбе. И то, что именно там базируются ныне боевики таджикской оппозиции, уже второе поколение боевиков оппозиции, которые не смогли инкорпорироваться в новую таджикскую реальность, это очень много объясняет. В других районах Таджикистана более или менее со своими политическими и военными противниками режим Рахмона сумел справиться, но Бадахшан все эти годы оставался как бы неприступной цитаделью. Ну и надо вспомнить, что именно через Бадахшан все последние десятилетия шла главная как бы наркотропа из Афганистана через Киргизию, именно через Харок шла эта дорога. И очень многое в схватках, которые кажутся отсюда, может быть, политически окрашенными или экономически как бы обоснованными, за многими этими как бы схватками лежит борьба за раздел вот этого наркобизнеса.
Канва событий, если следовать официальной версии событий, выглядит примерно так. Некоторые бандиты убили генерала Назарова, и теперь армия Таджикистана и силовые структуры проводят операцию по ликвидации этих бандитов или их покровителей, которые находятся в горном Бадахшане, занимаются там торговлей наркотиками и другими какими-то нехорошими вещами. Есть ли какая-то версия событий у тех людей, с которыми сейчас воюет таджикская армия?
Известна мне версия. Включается в том, что убийство Абдулла Назарова является лишь поводом для того, чтобы развернуть там серьезную крупномасштабную военную операцию правительственных войск, чтобы искоренить эту серьезную угрозу режиму Рахмона. В этих утверждениях есть часть как бы истины, потому что найти виновных в убийстве Абдулла Назарова официальный Душанбе может только начав крупномасштабную военную операцию, потому что в Бадахшане фактически все население является противниками и ненавистниками центральной власти. И попытки Душанбе заставить прийти с повинной либо сдаться тем, кого этот режим считает виновным, были с самого начала обречены на неудачу. Извините за цинизм, я думаю, если бы не было бы этого повода, как убийство генерала Назарова, его нужно было бы выдумать тем, кто сегодня у власти в Душанбе, потому что за год с лишним до президентских выборов в Таджикистане, где у Рахмона нет никаких серьезных соперников, кроме вооруженной оппозиции, вот эту занозу бадахшанскую, памирскую этой оппозиции нужно было выдрать.
Вы рискнете предсказать исход этих боевых столкновений? Достанет у таджикских, у душанбинских властей военные силы для того, чтобы задавить сопротивление в городе Бадахшане, или это невозможно?
Я думаю, что Душанбе удастся так или иначе уничтожить большую часть боевиков оппозиции, при этом понеся серьезные потери. Но проблема этим не будет решена. Рахмон и его воинство не смогут ведь уничтожить все население Бадахшана, и оно останется как бы ненавистным оплотом сопротивления этому режиму. Поэтому на время некое статус-кво будет восстановлено, но это станет очень серьезным спусковым крючком к дальнейшему сопротивлению этому режиму.
О ситуации в Таджикистане эксперт по странам Центральной Азии, Москва, политический обозреватель и аналитик Аркадий Дубнов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Петр Верзилов надеется не только на Чулпан Хаматову.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров о поисках виновников крымской трагедии.
В блогах Свободы.
Блогер Яков Кротов. Все отвечают за всех.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Редакция сайта openspace.ru, передав дела новой команде под руководством Максима Ковальского, открыла проект colta.ru, который работает на основании полной автономии. Редакции удалось организовать работу через механизм народного финансирования или так называемого краудфандинга. Собранные при помощи денежных переводов деньги и бесплатная работа журналистов и художников позволят проекту существовать как минимум 3 месяца. Через неделю после открытия сайта Кольта Русова, главного редактора Марии Степановой, беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Я, например, воспринимаю факт существования новой версии сайта OpenSpace под названием colta.ru как результат некоторого социального усилия, которое было предпринято редакцией и сочувствующими.
В какой-то момент после того, как редакция уже решила, что мы скидываемся и продолжаем как-то существовать, подумали о том, что есть это еще краудфандинг, а Россия, история с разного рода краудфандингами, краудсорсингами, это уже довольно разработанная и активно существующая такая вещь. Есть актеры, музыканты, литераторы, которые собирают деньги на запись нового альбома, на новую книжку. Ну и в благотворительности, конечно, это довольно широко используется. Но масштабного медиа, которое решило бы попробовать просуществовать в течение какого-то времени на народные средства, кажется, еще не было. Мы поговорили с людьми, которые делают краудфандинговые сайты, и остановились на сайте Planeta.ru. Молодая команда, они уже собрали несколько миллионов, кажется, рублей на новый проект «Шкафца». Мы с ними поговорили, они предложили нам какую-то историю, которая показалась рабочей. И мы несколько даже удивлены тем, как это быстро, азартно и активно работает. Мы, в общем-то, собрали уже почти все деньги, которые собирались.
Я уже слышала несколько комментариев по поводу нового названия. Люди воспринимают слово «кольта» как что-то, имеющее отношение к огнестрельному оружию. Что означает это слово и почему вы его выбрали для названия нового проекта?
«Кольт» – итальянское слово, у него несколько словарных значений, 5 или 6, но 2 основных – сбор урожая и персона «кольта» – это образованный, просвещенный человек. Но, с другой стороны, вот этот легкий налет огнестрельности в звучании этого слова, конечно, есть, он тоже нам нравится. Нам хотелось, чтобы название было звучным, осмысленным и при этом слегка озадачивающим.
Из чего, собственно, сейчас состоит содержимое сайта? Что для вас является магистральным?
То, что мне сейчас важнее всего в работе сайта, это те изменения, которые касаются его внутренней структуры. Нам давно уже хотелось смешать материалы сайта в общий поток, разрушить систему такой анфилады комнат, в каждой из которых в полузакрытом режиме происходит что-то очень узкоспециальное и в большой степени рассчитанное только на узкий круг просвещенных ценителей того или иного вида искусства, актуального искусства, академической музыки, и сделать общий вольер, в котором можно было бы говорить только о самом интересном. Эти вот две вещи, сократившийся вынужденно, но нам кажется, что это к лучшему, объем материалов и упразднение вот этих стенок между разделами, мне кажется, главное и самое интересное. Ну вот, например, у нас 3 материала. Рассказываем про то, что и как происходило на пикнике «Афиша» в субботу, и говорим о пикнике как о таком городообразующем предприятии, да, который формирует не только городскую среду и городскую жизнь, но и новых людей, которые пришли на пикник, да так на нем и остались. То, что «Афиша» сделала с Москвой, то, что пикник «Афиша» сделал с Москвой, это такой очень сильный опыт формирования среды нового москвича. Пишем об этом, пишем о скандале в Байройте. Мне кажется, что в России, да, вот как раз сейчас, когда главное или одно из главных событий на повестке дня, то, что происходит с пустирают и вокруг них, любой разговор о том, как надо понимать акции и какие-то события, которые разворачиваются в сфере символического, он становится страшно важным.
Мария Степанова, бывший главный редактор сайта openspace.ru, ныне главный редактор сайта colta.ru. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Мюнхене в здании галереи в парке Хофгартен 75 лет назад нацистами была открыта выставка «Дегенеративное искусство», на которой было представлено около 650 произведений художников, чье творчество не вписывалось в генеральную линию нацистской партии в области искусства. Это были классики модерна, а также авторы еврейского происхождения и коммунистических убеждений. Среди отвергнутых художников были, в частности, Отто Дикс, Василий Кандинский, Эльд Лисицкий, Марк Шагал, Маркс Эрнст, Алексей фон Явленский. Одновременно там же, в Мюнхене, нацисты праздновали открытие грандиозного выставочного зала Дома немецкого искусства, так называемой Большой немецкой художественной выставкой, на которой были представлены образцы настоящего искусства, по версии Адольфа Гитлера и его идеологов. Двойной юбилей отмечается в эти дни в Мюнхене в бывшем храме нацистского искусства выставкой «Истории в конфликте. Идеологическое использование искусства с 1937 по 1955 год». О выставке рассказывает немецкий искусствовед Кристиан Гамперт.
Автор концепции выставки – швейцарский скульптор и фотограф Христиан Филипп Мюллер. Он одел серое здание в стиле классицизма в цветастый попсовый наряд из раскрашенной защитной сетки, дабы указать на современное использование некогда нацистского зала. Открытое как оплот коричневой эстетики здание нынче является храмом ненавидимого нацистами искусства модерна. Мюллер своим решением как бы вывернул наизнанку историческую маскировку здания во время войны. Именно она с искусственными верхушками деревьев на крыше делала здание для летчиков-союзников частью английского парка и уберегла его от бомб. Выставка рассказывает об истории здания в игровой манере, фокусируя внимание на послевоенном времени. В первом зале, например, на стене висят баскетбольные корзины. Когда американцы открыли для себя в 1945 году этот огромный, полностью сохранившийся корпус, то они, превратив часть его в офицерский клуб с рестораном и вриете, не только распивали там виски, но и занимались спортом. Выставка рассказывает историю здания до 1955 года, когда в нем состоялась первая в Германии большая выставка Пикассо. Путь к этой выставке, постепенное возвращение дискредитированного нацистами модерна в сознание немцев и документирует выставка. Конфронтацию нацистского и современного искусства организаторы выставки также представляют весьма эффектно. Некогда превозносимые нацистами работы, давно убранные запасники, там же и выставлены на сохранившихся охранных решетках, а дегенерации активное, по мнению нацистов, искусство представлено на стенах музея. Это работа уже давно признанных классиков модерна, таких как Кандинский и Клей. В экспозиции нацистского искусства есть и сюрпризы. На картине Эриха Меркера «Добыча гранита в Флоссенбюрге», написанной в 1941 году, изображена рабочая идиллия в каменоломне, но по костюму рабочего можно понять, что он заключенный концлагеря Флоссенбюрг. Центральный зал экспозиции отдан Всемирной выставке в Париже в 1937 году. На ней проект здания Мюнхенского музея был отмечен премией как шедевр архитектуры. Одним из экспонатов является и стела с полным текстом речи Гитлера на открытии здания с его главными высказываниями по теории искусства, в частности о том, что искусство, нуждающееся в объяснениях, не имеет права на жизнь. В этом месте речи Гитлеру аплодировали. Кстати, и сегодня есть люди, все еще думающие так же. Парадокс истории. Немецкий павильон выставки в Париже в 1937 году – соседствовал с испанским, в котором экспонировалась картина Пикассо «Герника».
Говорил немецкий искусствовед Кристиан Гамперт. Выставка «Дегенеративное искусство» до сих пор привлекает к себе внимание специалистов и широкой общественности. В частности, потому, что не все полотна художников-авангардистов были уничтожены нацистами. У многих из них оказалась трагическая интересная судьба, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Первую выставку «Дегенеративное искусство» в Мюнхене посетили 2 миллиона человек. У противопоставленной выставки образцов арийского искусства посетителей было гораздо меньше – 420 тысяч. В целом, за программу борьбы с чуждым нацизму и искусством отвечал министр пропаганды Йозеф Геббельс, а за саму выставку – президент Государственной палаты изобразительных искусств Адольф Циглер. Операция по чистке в немецком изобразительном искусстве отмечена конфискацией 16 тысяч работ, часть из которых была уничтожена, а часть продана за границу. Сама же выставка до апреля 1941 года объехала еще 12 городов, ее посетили 3 миллиона зрителей, в частности в Берлине, Лейпциге, Дюссельдорфе, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Зальцбурге и Вене. Зрительскому интересу к выставке не помешало, а может быть способствовало то, что нацисты сочетали в экспозиции работы художников с рисунками умалишенных и фотографиями уродов. Это должно было подчеркивать вырождение представленного авангардистского искусства модерна. Выставка, аннотированная как презентация больного еврейско-большевистского искусства, способствовала и оправданию преследований, расово-неполноценных по оценке режима, и его политических противников. Конфискованные у владельцев и музеев работы были собраны в Берлине. Сама конфискация уже после своего проведения была легитимирована специальным законом. Геринг предложил продавать картины за границу с целью пополнения валютных резервов. Некоторые шедевры были обменены в иностранных музеях на картины старых мастеров. 1004 картины и 3825 графических работ были сожжены в Берлине 20 марта 1939 года во дворе пожарной части района Кройсберг. 125 работ были отобраны для продажи через подставных лиц на аукционе в Швейцарии. Созданная Герингом специальная комиссия по использованию работ дегенеративного искусства, так она называлась, выработала минимальные начальные цены для торгов, которые проходили в Люцерне 30 июня 1939 года и вызвали интерес коллекционеров всего мира. Финансовый успех акции был, однако, невелик. На покупателей подействовала просочившаяся информация, что вырученные деньги пополнят валютный запас нацистского режима. Многие работы, но тем не менее не все, были в Люцерне все же проданы. В дальнейшем оставшиеся работы продавались на других аукционах по отдельности. В заключительном отчете Геринга Гитлеру говорится о продаже за границу 300 картин и скульптур и 3000 графических работ. Многие из них до сих пор не вернулись в Германию и не возвращены бывшим владельцам.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 июля работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, был немецкий искусствовед Кристиан Гамперт. В Мюнхене проходит выставка «Истории в конфликте. Идеологическое использование искусства с 37 по 55 год». Вот так обстояли дела во вторник, 24 июля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 17, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. «Мифы и репутация».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. В поликлинике даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».